«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Добро пожаловать в наш выпуск, посвященный одному из самых древних святых маршрутов в мире – пути Сантьяго. Эта дорога, известная как Камино де Сантьяго, уже более 1000 лет привлекает паломников, путешественников и искателей со всех уголков Земли. Каждый год тысячи людей отправляются в это долгое путешествие к собору святого Якова в Сантьяго де Компостела, преодолевая сотни километров пешком, на велосипеде и даже верхом. Но путь Сантьяго – это больше, чем просто маршрут. Это испытание духа, путешествие к самому себе, поиск ответов на важные жизненные вопросы. Почему люди оставляют привычный комфорт, чтобы отправиться в этот путь? С какими трудностями они сталкиваются и какие открытия делают по дороге? Об этом поговорим сегодня. Поехали!
Мы решили, что мы идем, не зная ничего. Карт почти не было, каких-то там специальных приготовлений. Там всегда стиральные машинки есть, там есть душ, горячая вода, там есть все удобства, там есть кухня, чтобы вы могли что-нибудь или приготовить себе. А иногда просто стоит холодильник и написано «донатива». То есть все, что вы берете из холодильника, вам какую-нибудь копеечку надо положить в специальную баночку. Вот и все. А иногда просто написано «фри», и вы можете брать все, что хотите. Есть большие комнаты, где, допустим, сразу же 60 человек находится. Это обычно двухэтажные кровати. Вам сразу же говорят, вы занимаете комнату номер там и там, вот там-то и там-то. Или просто приходите на свободную, располагайтесь на какую вам угодно. Все, вы располагаетесь. А есть иногда, наоборот, помещения такие маленькие, уютные. Очень брутальный был монастырь. Не было ничего, не было даже одеял. Нам бедный привратник вынес там две скатерти, мы ими закрылись. Ну, трудно иногда, когда ты стоишь вот перед холмиком, а там такой подъем-то даже не 45, а, наверное, еще покруче. И думаешь, ну вот это же дождь идет, эта трава вырывается с корнем, ты же не можешь даже залезть, как овца, ты даже не можешь заползти туда. Мы проходили 40 километров, и 44 километра у меня было. Когда идет служба, и говорят, у нас с Аргентины сегодня пришло 15 человек, из Бразилии 36 человек, из Америки у нас 2 человека, Латвия 2 человека. А знаете, и вот они встают немножко, приподнимаются, да? И когда тебе говорят, Латвия 2 человека, у тебя эти пружины такие в коленях, и ты понимаешь, что это же ты со своим партнером, это же ты сделала. И все такие же пришли с другими целями, но вы все сидите здесь и слушайте, как сейчас идет месса в честь вас.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Надежда Игнатана по профессии – реставратор одежды, а в душе – искатель приключений. Дважды она прошла путь Сантьяго. Ее история – это настоящий путеводитель по этому маршруту, полный практических советов и полезных находок. О том, как устроен Камино и как она решилась его пройти, говорим далее.
Ну, впервые узнала о Камино я от своей родственницы. Она до этого уже ходила, и мне это показалось таким любопытным, интересным, необычным, но совершенно как бы чужим для меня. Ну, нет, интересно, кто-то где-то ходит. Ну да, у них же, наверное, возможности есть. Ну да, это же надо где-то что-то, это же какое-то... И все время кажется, что это такая какая-то особая диаспора, может быть, такая... Среда немножко обособленная, в чем-то избранная, да, и вот они там вот между собой, знаете, это как вот к байкерам, как еще что-то относится, да, ну, конечно, у них же там свой клубик, ну, вот, и это как-то было для меня немножко таким отстраненным. Я подумала, ну, нет, это не для меня, это круто, это, конечно, круто, но, а может быть, это червячок какой-то там, ну, не то что зависти и сомнения в себе вот какой-то, ну, что-то это вот такая совместная ковырялась, да. А потом настал этот ковид, надо было сидеть дома, что-то читать, смотреть, это невозможно было только на одной какой-то теме сидеть. И вот мы тут опять разговорились. А в ковид-то у меня произошло в семье как бы такое событие. У меня муж уехал в командировку как бы на полтора месяца, а задержался на полтора года. И вот я жду его каждый месяц, значит, я его ожидаю, и мы понимаем, что он опять не возвращается. И этот месяц впустую, и два впустую, и полгода проходит впустую. И я в таком отчаянии. И нам так тяжело друг без друга, что я стала думать о том, что надо куда-то выбираться. А нам, как известно, прогулки-то были разрешены. И вот пришла ко мне эта идея о том, что надо отправиться в дальнюю прогулку. Просто в дальнюю прогулку. И вот эта тема у меня и выплыла. Я договорилась еще со своей приятельницей. Она моложе меня. Намного. И как-то в разговоре просто упомянула, что вот, ну, я бы хотела какого-то компаньона, чтобы не одной идти. Потому что, ну, как-то страна незнакомая, языка вообще не знаю совершенно. Как там быть и что? И вот и я как-то очень так... Она говорит, давай я пойду. Я согласилась. А приятельница у меня, партнерша моя, великолепная. Мы с ней вместе волонтерим с детьми-инвалидами. А знаете, такие люди всегда уже понимают. Вот здесь надо помогать, а здесь он сам справится. А тут надо оставить в покое. А здесь вот еще что-нибудь. То есть мы очень четко понимаем какие-то настроения и какие-то моменты, да. Когда человек один хочет побыть, когда у него все получается, когда не надо ему наоборот мешать или еще что-нибудь. Это идеальный партнер, когда вы друг друга видите в ситуациях не в таких бытовых жизненных, а чуть-чуть выходящие из этих. По-моему, это просто прекрасно. И я, конечно, сразу согласилась. Думаю, вот, вот с ней, да, вот с ней я точно пойду, да. Не в разведку, но к камину пойду.
А вы сразу на камин замахнулись?
Да, и сразу на камин. Не о прогулках, а сразу на камина. И решила, что пойдем. Ну, не самый-самый маленький, но такой. И пойдем камина примитива. Он считается самый сложный камин. Он идет через горы, но он примитива называется не из-за того, что он примитивный, а из-за того, что это первый камин, первый официальный путь камина, который прошел король Альфонсо II, и он же объединил, собственно говоря, Испанию. Поэтому этот путь считается довольно, ну, как бы святым. И он идет через горы, через малые кордильеры, через Кантабрийские горы. Там очень много возвышенностей. Но там такая невероятная красота. Об этом-то я поняла только, когда уже попала именно туда. Мы решили, что мы идем, не зная ничего. Карт почти не было. Не было каких-то там специальных приготовлений. Я то, что могла, где-то так читала что-то, что там рюкзак надо примерно такой взять, вот что-то с собой. Ну и мы же сами представляем, если мы уходим, допустим, там на 2 недели, то что нам надо с собой за эти 2 недели? Допустим, вот возьмем то-то, 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 то-то. Ну вот я набрала, у меня рюкзак был 6 килограммов. Обычно говорят, что надо примерно 10% от своего веса. Ну вот у меня было 6 килограммов. И мы прошли этот путь. Он планировался за 2 недели, мы его прошли за 11 дней. Когда неизвестная дорога, всегда кажется, лучше я пройду еще немножко. А вдруг что-то случится, и я потом застряну, да? И вот мы так умчались. Несмотря на то, что у нас после этих 14 дней еще мы взяли резерв на пару дней, думаем, ну мы же устанем. Мы же, нам надо ноги, наверное, где-то вытянуть же. Мы же потом должны быть. Одним словом, у нас получилось, что мы еще почти неделю имели свободную потом в Испании.
А сколько километров в день проходили?
В день мы проходили... Вот в тот раз мы не шли безумные километры, как сейчас. Мы сейчас просто поняли, чего мы можем, наверное, от себя ждать. И я неслась уже просто совсем как-то даже неловко. С какой скоростью? А в прошлый раз мы ходили... Ну да, 30 километров мы проходили. 27, 20, ну, 30, 32, 35. Какой-то раз мы шли, ну, какой-то раз мы шли где-то 40 километров, может быть, один какой-то денек. Ну, потому что так получается, что мы шли вот чуть-чуть с запасом, и у нас мы нагнали эти вот 3 дня каких-то мы еще.
А где вы начали этот путь? Вы прилетели куда?
Путь Камино начинается с 25 точек. Есть 25 дорог, которые все называются Камино. У нас тоже в Латвии есть. Это же Камино, и можно прямо из Латвии идти. И есть точка, которая называется Камино. И все. Вы приезжаете или в Валку. Например, я вот с Валки в прошлом году начинала. И там сразу же находится церковь, около нее ракушка. Вы получаете паспорт. Но я паспорт брала здесь, в Риге. Мне так показалось удобнее. Вам сразу же вписывают все ваши данные, ставят первую печать о том, что вы оттуда, и вы идете. Указатель есть везде. Абсолютно. Вы никак не можете от них уйти даже, от этих указателей. Указатель – это желтая стрелка на синем фоне.
Что это у вас?
Вы приходите.
Паспорт взяли, да?
Да, это паспорта, да. Это вот, например, ставится первая печать, откуда мы выходим. И вот вы идете, и каждый раз здесь, здесь у вас ночевка, здесь ночевка. Вот у меня, например, здесь сразу же написано. Вот здесь вот Цесис, Цесу я унапил, здесь есть, да. Здесь у меня Лиготная, где мы там ночевали или еще что-нибудь. Рубинис есть. Ну, то есть в каждой дороге вы отмечаетесь. И вам везде скажут и подскажут, по какой дороге идти, куда, сколько километров до следующего. Это паспорт мой. вот сейчас, 24-го года, я попала под ужасный ливень, Мне так жаль, что у меня размазали все печати.
Вот, ну, такая она прям у вас богатая на печати.
Ну да, боевая. Вот, она полностью у меня вся занята. Она у меня полностью занята, эта карта этого года. До этого был у меня паспорт, он тоже весь абсолютно занят, абсолютно. В церкви сразу же пишут у вас о том, что вы такая-то, такая-то, ваш адрес. И там есть цели, с какой целью вы идете этот примитив. Вы можете идти с религиозной целью, с туристической религиозной или просто как турист.
Ага.
Но вы с этим паспортом имеете, в общем-то, все права на остановки ваши в альберге. Альберге – это ночлег. По-испански. Ну, то есть, собственно говоря, вам предоставляется ночлег, это вот будет у вас спальное место, и там обычно предоставляется еще какая-то кухня, ну и все санитарные условия. За очень скромные деньги. За очень скромные, но только туда надо попадать именно с этим паспортом.
Чтобы понимать.
Ну, бывало 13 евро, в основном 10 евро. Когда мы ходили первый раз, у нас было и по 6 евро, и по 5 евро были ночлежки. Ну, то есть вы ночуете, вы отдаете, или там написано, что это донатива. Это ваше право, сколько вам дать.
Угу.
Можете вы дать вот 5 евро, можете 10. Если это связано с какими-то монастырями, допустим, где вы в каких-то монастырях ночуете, или там какие-то альберги частные, те, кто проникнут этим духом камина, то обычно вас еще и кормят. У вас будет обед вечером, у вас будет завтрак. Ну, естественно, там всегда стиральные машинки есть, там есть душ, горячая вода, там есть все удобства, там есть кухня, чтобы вы могли что-нибудь или приготовить себе. А иногда просто стоит холодильник и написано «донатива». То есть все, что вы берете из холодильника, вам какую-нибудь копеечку надо положить в специальную баночку. Вот и все. А иногда просто написано «фри», и вы можете брать все, что хотите. И очень много такого есть. Очень много людей, наверное, те, кто... сочувствуют паломникам, но это не только сочувствие, а это еще, наверное, сподвигает их дальше на следующий путь вот этой вот благодарностью, этой заботой. Это невероятно приятно.
А комнаты общие, спят все?
Да, общие комнаты. Есть большие комнаты, где, допустим, сразу же 60 человек находится. Это обычно двухэтажные кровати. И вам сразу же говорят, вы занимаете комнату номер там и там, вот там-то и там-то, или просто приходите на свободную, располагайтесь на какую вам угодно. Все, вы располагаетесь. А есть иногда, наоборот, помещения такие маленькие, уютные. В монастырях это кельи, например. Там раньше кельи же были на одного человека. Но иногда там ставят двухэтажную кровать. Значит, вы вдвоем. И там и вода есть, и то же самое все удобства. Есть где 4 человека, есть где и 6, и 8 по-разному. Но большие помещения не так часто. Чаще всего это небольшие помещения, когда всего только несколько человек. 4, ну... может, 5.
Ну и как в этом? Я знаю, что многие опасаются идти камина вот именно по причине того, что надо спать со всеми, а я как будто бы и не привык, а как будто бы...
Не получится вам это, этих мыслей даже, по-моему, испытать. Вот и представьте себе, что вы за день прошли эти 30 километров, потом вы пришли и понимаете, вам надо сделать что-то, ну, какую-то гигиену, вы идете в душ, вам надо перестирать какую-то майку, там, пока вы эту в стиралку закинули, пока вы там еще что-нибудь, а вот вас уже и на обед зовут. Уже большие столы, уже на все, вот у вас обед, у вас там суп, потом вам дают еще что-то горячее, ставят обязательно каждому везде бутылку вина, потому что понимают, что люди все устали, им нужен отдых, расслабление. И вот пока вы тут сидите, пока вы это обо всем разговариваете, пока еще что-то, да, вы приходите, уже все такие родные, вам уже совсем не до опасений, ни до каких. Конечно, я слышала такие истории, но на моем пути ни разу, нигде, никогда не случилось, чтобы кто-то взял что-то чужое или еще, ну, как-то перепутал даже. Mm-hmm. Хотя я слышала истории, что, боже мой, взяли ботинки не того размера. Ну, в темноте люди одеваются. Ушел человек в ботинках, которые ему тесны. Да? Ну, второй уже быстренько в чате, там есть такие чаты в Фейсбуке, да, что быстренько, кто там ночевал сегодня, ушел в моих. Вот это вот 42-й, 41-й убежал там. Где вы там, да? Подождите меня, я приду. приду, поменяемся на скамеечке. Ну и такое есть, да. Ну вот. Но со мной не было никогда такого. Я слышала, да, что иногда что-то какие-то, может быть, пропажи бывают. Но это только я слышала где-то что-то. На самом деле у меня никогда ничего подобного не случилось. Сама я вещи забывала, да, это так. Я повесила майку сушить, потом забыла о ней благополучно, и все. Я забыла также полотенце, я там ночевала в одном очень брутальном монастыре, я там забыла тапки. Ну, шлепанцы, в которых обязательно, ну, после похода хочется ноги как-то свободно уже, чтобы они хоть как-то, ну, подышали немножко, пошевелились по-другому. Ну, там, наверное, и правда, мы уже бежали, как говорится, теряя тапки. Вот это я поняла, это пословица абсолютно точно. Очень брутальный был монастырь. Не было ничего, не было даже одеял. Нам бедный привратник вынес там две скатерти, мы ими закрылись.
А на чем спали? Так вы говорите, что на полу.
Но нет, не на полу, там кровати были. И, вероятно, когда-то этот монастырь был более гостеприимным, как мне кажется. Дело в том, что пути-то ведь очень старые, древние, давние. И они все время пользовались успехом. А ковид вообще-то подкосил многое. И еще там есть такой момент, когда иногда дороги чуть-чуть меняют. Ну, потому что старая дорога, например, для камина, она шла вот по такому-то пункту, потом в эту деревню заходила. Она сделана специально так, чтобы люди в основном смогли иметь такую возможность зайти в церковь. Поставить свечку, оставить какую-то лукшину, просьбу свою какую-то, что-то, да, там, с какой-то там, ну, просто посидеть даже хотя бы, потому что у церквей обычно чаще всего бывает источник, там какие-то скамеечки, где люди могут передохнуть. И это был вот такой вот ход, как бы так вот для паломников, тех, кто религиозный, он мог бы там остановиться, помолиться, отдохнуть, да и просто, вот действительно, просто отдохнуть даже. Но Испания, как любая страна, развивается. Делают большие автобаны, делают или еще что-нибудь. И какие-то дороги, наверное, уходят, они становятся неактуальными, потому что здесь проходит другая уже дорога, совершенно скоростная, и она не может совместить тебя с этим же альберге, который будет тут стоять. И поэтому, хочешь не хочешь, альберги некоторые остаются в стороне. Увы, они не востребованы. Так же, как и в этот монастырь мы попали, мы пришли в альберги, оказалось, что он полон. Надо было идти или 5 километров, или вот 1,5 километра нам свернуть и вот дойти до этого монастыря. Вот мы до него дошли. Да, у него остались еще какие-то кровати остались, но, вероятно, все вот, ну, какие-то теплые вещи, типа одеял, там еще что-нибудь, было уже убрано. Там есть старая плита, но там не было стиральной машины никакой. Там были брутальные из мрамора и такие деревянные стиральные доски, на которых надо было там, если что-то делать. Мы поняли, ну, обойдемся, денек мы обойдемся без стирки, не будем мы ничего такого делать. Но само нахождение там, это было вообще каким-то уникальным. Но, как любая церковь, она стоит на холме, она стоит на горке, и ты видишь все вот так вот вокруг. И ты понимаешь, что там старая дорога от поселка ведет к этой церкви. И там недалеко, конечно, эти старые кладбища, которые тоже имеют свою привлекательность какую-то, да, своим таким духом, своей необычностью для нас, потому что это другие камни, это другая архитектура немного всего. Церковь очень старая, она открывается только, ну вот тоже даже не каждый день. Нам позволили там в нее прийти посмотреть. Хотя мы были во время, когда было очень много дождей, было довольно прохладно на улице, в церковь заходишь, и там так тепло. Наверное, за лето они нагрелись, эти камни толстенные. Там просто так комфортно, так как-то уютно. И хочется там сидеть, и прямо сидеть, и какие-то мысли для тебя потом приходят совершенно иные, такие, небытовые.
Вы, наверное, вообще очень много церквей, монастырей повидали за
эти пути. Да, много, много. И мы были... Мне очень запомнился один Дон Эрнесто. Он сам священник, и у него большое поместье. Он сам паломник, и со своей миссией был везде, и в Южной Америке, был и в Африке, и все. И вот он такой подвижник, он из своего родового дома сделал тоже большой альберге, где все его хвалят, и в чатах всегда говорят, если вы хотите куда-то зайти, зайдите, пожалуйста. У Дона Альберга вам нужно переночевать. У него есть большой зал, где могут все собраться, там на собрание какое-то. Он всегда говорит о том, что вас туда ведет. Он говорит, конечно, много и о Боге, и о каком-то духе. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте. Но почему-то вы сейчас собрались, вот вас там, допустим, 70 человек, да, вы же почему-то оказались все в этой точке, даже просто из-за любопытства. Если вы пошли сюда, вам же было любопытно почему-то и зайти, опять же, к дону Эрнесту, вы же не пошли в следующий альберге, который находится всего вот там вот, да. Но есть моменты, которые кажутся не случайными. Есть моменты, которые человеку вызывают огромное уважение к другой личности. И только даже из-за того, что он создал для тебя эти комфортные условия. Ты пришел, а тебя встретили. Тебе дали чистое белье, тебе дали возможность посидеть. Есть другие маленькие комнаты для разговоров, потому что спальня – это спальня. Там вот у нас, например, было 5 человек, и там были из Германии 2 дамы, одна из Австрии. Мы вот вдвоем из Латвии. Мы понимаем, что когда мы туда придем, все уже понимают, что надо вести себя тихонечко и ложиться спать. Да мы уже и устали, уже и наговорились, и все, и всем только спокойной ночи. И, ну так, пластыри друг у друга поспрашиваем, если кому-то нужда есть. А так-то уже, в общем-то, и все. А когда хочется поговорить, у него сделано много уголков, где вы можете посидеть с кем-то камерно поговорить. Вы можете погулять по саду. Тут же стоит корзина с грушами, где вы можете просто это взять. Никто не спросит вас ничего. Наоборот, все еще заглянут, у него работают, тоже волонтеры, они еще спросят, ничего не нужно, все в порядке, если что, водичка там, оставьте вот здесь вот то, здесь то. Мы ночевали однажды тоже в таком... Это просто коровник, который приспособлен вот уже для этих целей. Это мы были в горной местности, и там был переход очень длинный. И не было возможности где-то остаться. То есть понимаешь, что надо вот эти 25 километров пройти. Ничего не будет. Вот ты ночуешь только здесь, а потом надо дойти до следующего. И все. Вот надо собраться как-то. Несмотря на какая погода ни была, тебе эти километры пройти надо. Ну вот. И там я тоже с огромным удовольствием и восхищением прямо в этом коровнике находилась. Там сделаны 2 комнаты, мужская и женская. Обычно комнаты все мешанные, так, совмещенные, да? Но здесь сам хозяин говорит, вы знаете, дело в том, что вот здесь, у этой комнаты, здесь мы сделали души, здесь мы сделали туалеты и все-все. Поэтому эта комната, вот которая рядом с ними, это будет женская комната. Для женщин нужно больше внимания. Они, им надо, им нужна очень теплая вода. Мы, мужчины, можем пройти вот так вот кругом, да? И для вас будет там, поэтому там будет мужская комната. Эту комнату мы отдаем женщинам. Маленький нюанс, маленький. Но вот знаете, это вот забота. Утром некоторые люди встают уже в 5, в 6, потому что некоторым нужно разогреться немножко, посидеть с кофе, даже как-то собраться, сконцентрироваться для того, чтобы идти. Мы встаем, уже на столе лежат все эти вот пакеты, да, и подписано имя каждого человека, кому что надо. А с вечера уже спрашивают, что вам нравится? Я вот, например, говорю, ну, я кофе не пью, я чай. Слушайте, мне было уже все, капсула с чаем уже была готова, вот пакет, надежда, да, вот. Я, например, не люблю груши. Ну, так, я спокойно к ним отношусь. Мне тут же яблоко положили.
А пакет
это маленькое.
А пакет,
да, паёк с собой. Хотите, вы утром покушаете, хотите, вы с собой его возьмите, как хотите. И вот такой довольно большой пакет. И там и булочки, там и с джем, там и какие-то круассаны, и еще что-то такое, кексики. То есть вы можете как угодно распоряжаться этим пакетом. Тут же стоят все, если хотите тут попить чай, можете тут пить чай, можете взять свой, как хотите. Но вас уже обеспечили этим. Знаете, это как приятно, когда вот тут прямо учли, все учли. Mm-hmm. Что вам нужно и как вам нужно. И всегда скажут, где аптечка, если что-нибудь, и всегда там как-то так присмотрят за вами. От этой заботы вообще таешь, когда ты вечером проходишь через суровую действительность, да, когда ты думаешь о том, как обойти вот эти вот камни, из которых льется эта вода и этот дождь, и ты не знаешь, где там уже сухого-то места нет. И ты понимаешь, что лучше всего не надо ходить в кроссовках, когда идет дождь. Не надо. Надо идти босиком. Надо идти, ну, не босиком, вернее, а есть такие, ну, как бы сандалии специально ходовые, да, для ходьбы. И воды сколько нальется, столько выльется. Это лучше, чем потом сушить кроссовки. Где их сушить-то, если дождь идет? Все равно ты их 3 суток будешь носить за собой, они у тебя в лучшее состояние не придут. Носки менять, ну, что и будут мокрые носки, смысл какой. А тут это все проще. Главное, что ты тут сухой и теплый наверху, а внизу это все уже так. Ноги-то все равно, пока идут, они разогреваются, горячие такие, теплые.
А вообще физически это очень сложно. 30 километров
я,
в день.
Видите ли, я-то ходок. Мне просто вообще нравится ходить. Я это делаю с удовольствием. Я от этого получаю невероятное наслаждение. Поэтому для меня пройти 30 километров нетрудно. Мы проходили 40 километров, и 44 километра у меня было, да. И, то есть, да, 44 уже сложно. Я понимаю, что я 50 километров не пойду. Еще я... Вот сейчас мы прошли по Северному пути, это который у нас идет около океана. Виды, конечно, невероятные. Но я поняла, что я на океан, даже на тот же, я хочу смотреть чуть-чуть со стороны. Я могу к нему спускаться, с удовольствием хожу по пляжам или еще что-нибудь. Но смотреть на него чуть-чуть с высоты, в этот раз я поняла, что мне это даже приятнее. И я поняла, что я совсем не боюсь гор. Вообще нет у меня этого чувства. Я совсем не боюсь каких-то переходов сложных, там, глиняных каких-то там, да. Ну, трудно иногда, когда ты стоишь вот перед холмиком, а там, ну, такой подъем-то даже не 45, а, наверное, еще покруче. И думаешь, ну, вот это же дождь же идет, эта трава вырывается с корнем, ты же не можешь даже залезть, как овца, ты даже не можешь заползти туда. И чем бы не хвататься, ну, иногда это довольно забавные такие моменты, когда ты решаешь, это, каким образом тебе туда вскарабкаться. И мне это все весело.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По пути Сантьяго путешествуем сегодня в современной Одиссее. В Латвии тоже существует своя версия знаменитого пути Камино. Маршруты для паломников и путешественников, которые хотят пройти часть этого исторического пути, не уезжая за границу. Латвийский Камино разработан по принципу классического пути Сантьяго, и его тропы пролегают через живописные ландшафты, старинные города, древние храмы и малолюдные деревни. Эти маршруты соединяют духовные и культурные центры Латвии, даря каждому путешественнику возможность погрузиться в историю, красоту природы и медитативное уединение. О латвийском участке, о том, кто они, паломники, идущие по пути Камино, и зачем они это делают, говорим далее.
У нас прекрасный Камино, у нас замечательный Камино. Я очень рада, что я в прошлом году собралась на этот маршрут. У нас есть группа на Фейсбуке, есть Камино Латвия. Можно туда присоединиться. Там часто бывают выходы такие. Идут, допустим, какой-то один этап или каких-то даже, ну, может быть, даже пару этап с какой-то ночевкой. Это очень здорово, когда есть вот такие единомышленники. Потому что, во-первых, люди не грузят тебя чем-то что-то. Хочешь спросить? Расскажут абсолютно все. Не хочешь? Без проблем, без проблем. Идем, гуляем, разговариваем. Не хочем разговаривать? Не хотим разговаривать? Пожалуйста, пожалуйста. Правда, единственное, что меня здесь удивляет, это отношение к дороге Камино, например, тех же самых Латвия-Шмежи. Здесь не разрешают ставить знаки. Вот удивительно. Если там, например, считается это культовая дорога, ты идешь, эти знаки везде. Разрешают частные частники на своих домах, на заборах. Они тут же ставят все стрелки, ставят скамеечки с этой дорогой, рисуют стрелы на асфальте. Вот сюда тебе, тут поворот, там еще что-то такое. Ставят везде карты, какие-то щиты с картами. У нас нельзя прикрепить ничего ни на одно дерево, ни на что. Единственное, что они разрешили, это ставить скворечники. И вот на скворечниках вот надо идти вам и смотреть, есть ли тут скворечник или нет, чтобы там на скворечнике будет стрелочка нарисована. Такое отношение довольно странное. Ты не можешь даже столбик вбить со стрелкой. Он вряд ли кому-то помешает, особенно деревянный столбик. Мы не говорим, что мы будем ставить какие-то монументы, там еще что-то, да. Но мне это так не очень разумно, мне кажется. Это популяризация, опять же, твоего леса. Ты же можешь сам рассказать свою информацию об этом лесе. Латвия сможет. Сделайте там какие-то карты и включите, что вот у вас здесь идет этап, и вы увидите уникальные вещи, вы увидите такой-то ландшафт, у вас будет там еще что-нибудь. Ведь мне кажется, это наоборот привлечение внимания к себе. У вас же самих найдутся какие-то, может быть, даже спонсоры для того, чтобы это место, которое не очень благополучно, или еще что-нибудь как-то сохранить, упрочить его, укрепить, да? Можно даже ведь с этим, наверное, работать. Вот поэтому для меня это немножко так вот, ну, необъяснимо.
А альберги в Латвии?
Есть. Альберги в Латвии есть. Они в основном располагаются в домах культуры или в школах, в библиотеках. То есть какая-то комната, где надо... Но у нас, видите, нет такого потока. Если там каждый раз идут люди, идут. И альберги, ну, многие частные или муниципальные альберги в небольшом, в таком количестве прохода людей, они могут закрыться, например, ну, с середины весны до середины... вот осени, вот эту вот часть, вот, да, какую-то зимнюю часть, mm-hmm. они закрываются, понимая, что там будет очень маленький поток туристов из-за сложности перехода, из-за погод, там еще что-то, да. Но на крупных они работают практически всегда. И здесь у нас надо просто позвонить. Все альберги есть, все существуют. Вы можете позвонить и сказать, я буду тогда-то, тогда-то. Вот, допустим, с ночевкой. Да, без проблем. И мы так ночевали везде.
А вы шли откуда до куда?
Мы шли из Валки. И вот мы дошли через вот, Цесис, Сигулда. И дальше от Риги дальше идет еще до Литвы. Идет этот путь. И то же самое, у нас есть какие-то монастыри, есть церкви, есть какие-то религиозные общины, которые предоставляют. И мы ночевали в какой-то галерее, мы ночевали в Доме культуры, мы ночевали в одной из гостиниц. Причем эта гостиница сразу же упоминается там, как, что если вы приходите с паспортом, для вас будет совсем другая цена. И она сразу же меньше становится, это существенно меньше. И есть гостевые дома, которые говорят об этом. Да, пожалуйста, конечно, приходите. Плюс питание 5 евро, и вас накормят до отвала на самом деле. И вас с вами то же самое отнесутся, как к людям вот, с каким-то подвижником таким немножко.
Но народу немного, наверное, да?
Ну, немного, нет, немного. Немного. По латвийскому пути вот действительно немного. И когда мы шли, говорили, ну да, были, в этом году было уже, вот уже 20 человек было, допустим, да. А на самом деле это ведь совсем немного.
А вообще, кто эти люди, кто ходит к Камино? Кого вы встречали на своем пути?
Ну, есть люди, которые, наверное, хотят в себе разобраться в чем-то. Наверное, так. Есть люди из любопытства. Мы шли с семейной парой, которым, ну, наверное, ну, может быть, надо было побыть вдвоем. Мы встретили одного молодого человека из Америки, который не понял, по-моему, что такое Камино, и мы были так очень удивлены. Он, как это скучно. Мы говорим, вот, смотри, инжирное дерево, белый инжир растет, давай, потрясем там, да, и посидим, поедим сейчас этот инжир, он уже почти созрел, это все так здорово. Он сразу же так немножко высокомерно... А у меня дома синий инжир растет. Ну, хорошо, окей, да. На следующий раз мы его встречаем, снова говорим, ну, как ты сегодня? Я сегодня спал, как король, мне надоели эти альберги. Я один, я в гостиницу снял. Но у него свой путь, вероятно, да.
А говорят, что даже с колясками ходят.
И с колясками ходят, и с собаками ходят, и с детьми ходят. И это очень-очень мило.
То есть даже ребенку получается по силам?
Да, да, и ребенку по силам. Конечно, надо выбирать тот, наверное, те этапы, где было бы его по-настоящему по силам. Иногда, ну вот я, например, в общем за последний путь прошла, если суммировать все высоты, у меня примерно на 11 тысяч высота. Это много.
Угу.
Это много. Но я считала те горки, которые от 100 метров и выше. Я не считала маленькие горки, там по 50-70 метров. Я их даже не брала в расчет. Но даже мы понимаем, что забраться на горку 100 метров, это у нас 4 девятиэтажных дома. Вот 4 девятиэтажных дома, ты зашел только на горку 100 метров. А у нас горки были и по 500, и по 600 метров у меня была гора. И вот такие моменты, наверное, для детей не надо брать. Но в общем, там есть такие великолепные дороги, настолько интересные, настолько красивые. Вот не придумало человечество некоторых, наверное, каких-то сравнительных слов, такому слову, как красота, как она может изображаться. Это даже не восторг, восхищение, это какой-то совсем иной мир, когда ты понимаешь, что ты вот здесь вот вышел из облака, так, и ты стоишь вот на этой макушке, а вокруг облака тебя. Ты думал, что это там дождь, в дождь опять попал, да, на самом деле прошел, это оказалось облако. И вот ты стоишь, и тут макушечка, вокруг тебя только каких-то 30 метров, и ничего. И ты чувствуешь себя как бог, и ты думаешь, вот я тут могу делать все хочу. Это вот прям вообще мой мир. Мой мир, я тут... Что я тут могу? Я могу музыку вспомнить, я могу слова какие-то вспомнить, я могу вспомнить самое дорогое. И в голову идет самое лучшее, что только с тобой происходило. Самое лучшее. Идут все благодарности от таких каких-то сбытых происшествий каких-то, да, что ты думаешь, ну как я тут вот оказался? Вот спасибо тебе, Создатель, за эту горочку и за это облако. И ты опять ныряешь туда, настолько одухотворенный, настолько ты готов еще этих горочек преодолеть. Ну, и надолго это остается, на годы это остается.
Ну, за этим, наверное, ходят, да?
Да, наверное. Открываются не виды, открываются. Виды, конечно, они прекрасны. Открываются эмоции. Самые крутые, какие только могут быть, которых так в будни не увидишь. И в кино не всегда поймаешь.
Даже... А почему так? Это потому что вот ты как-то физически себя преодолеваешь? Или потому что ты один идешь? Все-таки же, наверное, вы хоть и с попутчиком, вы же наверняка не постоянно с ним в диалоге.
Нет,
вы больше
нет.
Сама с собой, да, наверное?
Нет, мы часто идем вместе, мы поем песни, мы смеемся, мы вспоминаем всякие истории. Потому что когда идешь и... Иногда не надо идти одному. Ну, то есть какие-то моменты есть, когда я понимаю, что нам надо идти рядышком, чтобы смотреть друг за другом. Мы идем вот около моря, и мы понимаем, что тропа очень скользкая, схватиться не за что, колючки со всех сторон, потому что это высоковато. И то есть если ты будешь туда катиться, то ты туда, ну, или в колючках, ты застрянешь, конечно, там совсем туда море не докатишься. И иногда смотрим, что тропы нет, и кто-то уже укатился. Ну, недалеко, может быть, всего там какой-то метр, но вот эта вот тропа была, и вот теперь только глиняный такой, видно, что от тела, этот вот спуск такой, да, и потом это вот какие-то, ну, кто-то, значит, уже выбирался. Надо друг друга страховать, надо понимать, как пройти, и аккуратненько, и все, вот мы так вот стараемся делать. И нельзя друг от друга отойти, а иногда, да, у меня моя партнерша, например, ей очень нравится океан, мы пошли рядышком с океаном именно из-за того, что она хотела быть ближе к воде. И это очень здорово. Иногда мы разминались. Я говорила, что я иду в горы тогда. Вот у нас нам следующий через 16 километров, через 18 будет, да? Она говорит, я иду вдоль моря. Я говорю, а я тогда по горе пройду к этому же пункту. И вот мы, значит, с ней идем. Она там, я там. Потом мы рассказываем о том, как это было, что там, и как у тебя все. Она, вот хорошо, что ты не пошла. Там был такой участок, я бы за тебя волновалась. Там был такой спуск и все-все. А иногда идем вместе просто потому, что вокруг такая плоскость, и ты не перегонишь, и не обгонишь, а вместе идти хорошо. И мы говорим, сегодня у нас будет день песни про красный цвет. И мы начинаем вспоминать все песни, где только есть какой-то красный цвет. Пропели про красный, давай про зеленый. Следующий день, она говорит, сегодня мой выбор, поем про лошадь. Хорошо, и мы поем все песни, в которых только есть лошадь. И это тоже очень здорово, и весело, и мило, и так это опять объединяет, что-то такое таскивает.
Но помимо, наверное, вот этих эмоций, которые вы там получаете, еще и, наверное, физическая форма меняется после камина.
Меняется. Я в первый раз скинула 3 килограмма. В этот раз я пошла и весила ровно 57 килограмм. Но я пришла 55, и еще килограмм я скинула, это, наверное, по инерции уже, да, что организм, наверное, просто уже решил, что ну что ему терять-то уже, давайте там сколько можем. И я еще здесь килограмм потеряла. Несмотря на то, что я уже пришла к обыкновенной кухне, которая уже привыкла без таких нагрузок, безо всего, но я думаю, что он на автомате, вот это вот из резерва уже решил, что от чего отказаться можно, он отказался. Это очень бодрит. В этот раз у меня был рюкзак меньше. Я пошла, у меня был рюкзак 5,5 килограмм, если первый раз у меня был 6 килограмм, сейчас 5,5 килограмм, из них килограмм было это только снеки. Это только орешки, вяленое мясо. Я не брала большую бутылку воды, у меня была только маленькая бутылка, я тоже это поняла с прошлого раза, что это совершенно незачем. Источников очень много, и поэтому не нужно даже заморачиваться по поводу там объема каких-то литров. В прошлый раз я брала пододеяльник, потому что мне говорили о том, что там, где, ну, вот эти, после ковида везде только одноразовое белье. Оно не очень приятное. Ну, вот эта вот нетканка, которая везде вот где-то на массажах используется, вот везде там в поликлиниках, она не очень приятная на ощупь. А когда ты залезаешь под одеялик, у тебя сразу же и простынь, и сверху одеялка накинул, ты вроде уже и совсем тепло, и все твое, и все. И ты так очень здорово. Но, честно говоря, я им попользовалась всё только, наверное, пару раз, потому что в основном белье хорошее. Я не брала вторые кроссовки, я решила, что одних будет хватать, я взяла только сандали. И в самом деле это лучшее, что только может быть. Я вернулась, у меня был рюкзак 4 килограмма, в общем-то. Прекрасно, я его не чувствовала. Но 4 пары носков у меня было 3 пары маек, купальник, 2 рубашки с длинными рукавами, дождевик, 2 шорт и длинные брюки. Угу. Все, это очень удобно.
А что бы вы посоветовали, с чего начать с тем, кто хотел бы пройти камино? Какой, может быть, участок самый такой для новичка подходящий?
Надо, наверное, по Латвии походить. Но я в этот раз подумала, что я... Когда я рассказываю о камино, я вот сейчас немножко не на ваш вопрос отвечу, да? Когда я рассказываю о камино, то я сейчас поняла, что моему другу она на инвалидной коляске. Я тоже рекомендовала бы, наверное, к этому присмотреться. Вернее, она сама даже и хотела. И я, наверное, найду даже для нее дорогу в Испанию, где бы мы поехали все вместе. И я думаю, что мы бы там еще прошли. Потому что ей очень хочется. Я найду эту дорогу для нее.
Есть такие.
Есть такие участки. Я видела эти разметки, где специально даже показано. Вот сюда пешеходы, вот сюда велосипедисты. И вот еще одна стрелка и специальный знак, где человек на коляске, а сюда идут люди с особыми потребностями. И для них будет сделана дорожка. И она сделана к океану. И у океана будет площадка, где человек может сам отдохнуть и посмотреть на океан, и насладиться этим вот и ветром. И, ну, то есть... Есть возможности для этого. Пусть эти этапы не будут длинные. Но нам и не надо длинный этап. Зачем? Нам этот этап нужен только для того, чтобы окунуться вот в эту другую среду. Mm-hmm. Потому что другая среда уже заранее тебя избавляет от всего, что ты, к чему ты здесь привязан. А эти связи обрываются, и ты выживаешь совсем иным образом. И у тебя мысли обрываются, и у тебя обрываются какие-то поступки, обрываются, и у тебя обрывается вот вся эта вот привязка, да, какая-то эмоциональная. Ты надеешься на себя. Сразу такая мобилизация идет. Это же правда, это, ну как без этого? Это так логично, mm-hmm. правда? Поэтому я думаю, что я пойду обязательно еще. Вот. Говорят, самый красивый маршрут – это Камино португальский. Я там не была. Но я, когда шла первый Камино, потом вот несколько дорог, они сливаются вместе. И мы соединились, наш вот примитив Камино слилось с французским. Я поняла, что я не хочу идти в такой толпе. Я вижу только спины. Mm. Это ни в кому не в осуждение. Это мне, наверное, в осуждение о том, что я хочу слишком много свободы. Потому что путь, он разный. И ты должен идти, да, иногда ногу в ногу, ногу в ногу. И ты не можешь обогнать человека. И ты идешь несколько километров так. Потому что они вышли группой. И эта группа держится, конечно, все вместе. У них свой ритм. Обогнать ты не можешь. Там не такая широкая дорога. Значит... Будь любезен, подстраивайся и делай все. Это мир. И давай, соблюдай условия. Это тоже нормально. Но вот идти по таким маршрутам, где ты один, и ты волен сам себе назначать скорости, испытания, обеды, да, вот эти отдыхи, это ни с чем не сравнимо.
А где заканчивается Камино?
Камино заканчивается город Сантьяго. Это как бы там находится могила святого Якова. То есть, если мусульманский мир идет в Мекку, то мир православный, ну не православный, христианский мир, он идет в Сантьяго. И вот там получают Компостеллу. Это специальная грамота, которая тебе выдается, как бы подтверждая, что ты прошел этот путь. Ты паломник, настоящий паломник. Для этого надо сдать паспорт со всеми печатями. Их проверяют. Когда ты получаешь эту компостеллу, эту грамоту, о том, что ты прошел такой-то, такой-то путь, тебе говорят, что для тебя будет сослужена месса, и ты эту мессу можешь прослушать. Она идет 3 раза в сутки в соборе де Компостелла, Сантьяго де Компостелла, где получаешь эту грамоту. И ты, в общем-то, тебе отпускаются все грехи. Я не шла за тем, чтобы не отпустились грехи. Но это когда идет служба, и говорят, у нас с Аргентины сегодня пришло 15 человек, из Бразилии 36 человек, из Америки у нас 2 человека, Латвия 2 человека. А знаете, и вот они встают немножко, приподнимаются, да? И когда тебе говорят, Латвия 2 человека, у тебя эти пружины такие в коленях, и ты понимаешь, что это же ты со своим партнером, это же ты сделала. И все же... Весь собор же немножко поворачивается, где... И вот это не слава, это нет. Это просто, вы знаете, какое-то... То, что ты опять вовлечен, ты опять являешься этой молекулой всего общего механизма такого огромного, такого, который движется и который всех остальных туда же тянет. Знаете, это какая-то река жизни. Ты в этой реке, вот ты в ней. И все такие же пришли с другими целями, но вы все сидите здесь и слушайте, как сейчас идет месса в честь вас. В том, что вы такие герои, вы прошли. У каждого решилось, не решилось что-нибудь. Но что-то ведь все равно решилось. Даже если у него решил, что я больше сюда не пойду. Он же это все равно решил, да? Он же все равно понял, что его цель другая. Надо пройти этот путь, чтобы понять, мой он или нет. Это очень поднимает. Это очень поднимает. Это ценность какая-то внутри. Мне даже не нужно признание откуда-то. Это вот моя внутри такая ценность, такое тепло. Это мой... Не хочу сказать, что слово пьедестал. Я не возвышаю как бы себя. Но это мои рамки прям вот такие хоп и разлетелись еще, да? Я занимаю внутри себя вот этот вот космос еще больше. Я такая вот какая-то, я уже не планета, я уже созвездие, да? Вот такое впечатление, прямо что от маленького ты к большому переходишь.
Итак, сегодня мы отправились в удивительное путешествие по пути Камино, маршруту, который на протяжении веков вдохновлял и изменял тех, кто решился пройти по нему. Благодаря реставратору одежды Надежде Игнатовне, которая сделала это дважды, мы получили представление о том, как выглядит этот путь, и узнали о практических советах для тех, кто планирует сделать этот шаг. Для кого-то путь Сантьяго – способ проверить свои физические возможности, для других – время для размышлений и поиска ответов на важные вопросы. Какой бы ни была цель, этот путь всегда обещает незабываемые встречи и открывает глаза на удивительные детали окружающего мира. Благодарю Надежду Игнатовну за вдохновляющий рассказ. Ну а с вами, друзья, я прощаюсь. Осталось лишь напомнить, что «Современную Одиссею» можно слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.